Зато перед всеми стояла, в поясных поклонах нагибалась и распрямлялась гибкая, сильная спина Благодарева, лишь потому не широкая, что еще и длинная, и привольны, отсердечны были крестные взмахи его сильной длинной руки, готовой и к работе, и к ночному бою за жизнь. «Милости Божия, Царства Небесного, и оставление грехов, и спросивши тому и сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!» И выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего. 14 грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным восслали уже не просьбу свою, но жертву, но отречение Тебе, Господи. Потеряв командование, перепутавшись родами войск и частями, заняв лесные дороги во всю ширину и по обочинам, в глубине леса русские двигались еще спокойно. Но всякий выход на просвет, на большую поляну, на перелесье, к деревне, был встречаем стрельбой. Одна стрельба вызывала другую. Приняв своих за немцев, стреляли и по своим. На рассвете 17 августа голова беспорядочной колонны вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке за 500 шагов до деревни Кальтенборн орудийным и пулеметным огнем. Утвержденного сводного командования не было, но оказался в авангарде полковник Первушин. И с доброхотными случайными помощниками от разных частей развернул на выходе из лесу несколько пушек, оказавшихся тут. Они открыли огонь, а сам он пошел со сводную ротою и развернутым знаменем Невского полка в атаку на деревню. Немцы бежали, оставив 4 орудия. Однако вся завоеванная Кальтенборнская поляна была верста на версту. И снова предстояло углубляться в лес, а через 2 версты опять выходить на просвет к деревне, опять под обстрел, уже точно расставленный по просекам и дорогам. Михаил Григорьевич Первушин, со службой и годами, нисколько не утративший солдатского естества, стал душой следующего прорыва. Он так всегда слитен был с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а уж если вел, не могли за ним не идти. В Первушинском авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звенигородцев. 2 неполных батареи следовали за ним, среди них и Чернега. Вновь расставили свои немногие снаряженные пулеметы и пушки, открыли внезапный беглый огонь и также бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и получил штыковую рану. Неожиданный прорыв русских и тут оказался так крепок, что немецкий заслон силою в полк кинулся в бегство, оставив многие пулеметы и 20 орудийных стволов, иные с полной запряжкой. В этом ратном труде, как выражались наши предки, у Первушинского авангарда прошел весь день. Дорога на выход еще была длинна, лесные версты, немецкие заслоны один за другим, завалы, колючая проволока, пулеметы по просекам и пушки на проходах поджидали свои столпленные нестройные жертвы. Едва высовывались русские на прогляд, на прострел, немцы окатывали их всеми видами огня. С каждой удачей становилось русским все труднее и труднее. Меньше телесных сил, больше голод и жажда, колодцы завалены, меньше снарядов и патронов, больше раненых, сильней заслоны, а надежда вся только на штыковую атаку. Было уже за полдень далеко. Многолюдная с утра колонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум, действие и надежду. Перед последним рывком полковник Первушин, уже раненый дважды и все штыком, приказал подпрапорщику. Экран. А тот с полковым знаменем, сейчас свернутым. Это такой человек, сам никогда не откажется, с ним и ляжет. Первушин. Одна рана перевязана, другая нет. Машет неповрежденной рукой. Снимай! Стрельба. Рвутся поблизости снаряды, а знамя Георгиевское. Вделан крест в прорезную пику древка. Знаменщику жалко, душа болит, крестится. Снимает знамя, древко передает помощнику. Тот отламывает овершье, а палку, палку простую бросает. С лопаты они понуро уходят закапывать. Роют ямку. Оглядываются на приметы деревья, вершины деревьев вздрагивают при взрывах, гудит все, и в этой музыке Первушин сидит на пне, просто так сидит, думает. Мы близко видим его, его движение осторожно из-за ран, кровь на лице, на шее, на кителе, фуражка пробита, набекрень неуставно. Совсем опущены его диковатые усы, и выкат глаз уже не дерзкий, не шутливый, безнадежный. Ни с кем не разговаривает, никто к нему не подходит. Минуты думания, может быть, последние за 54 года жизни. Разрывы, гул стрельбы, поворот головы на знаменщика. Тот докладывает, все в порядке, закопал, как сердце кусок. И с усилием... Себя-то самого как поднять? Штабс-капитан, Грохолец. Вот и знакомый наш Грохолец, без фуражки совсем. И видно, как он лыс, все голо, только на макушке гладкий островок, да два на теменах. Ведь он далеко не молод. Откуда ж эта подвижность, готовность? Да, у худых таких бывает. Все так же взвинчены усы, но, может быть, с отчаянием. Первушин ему, ну что ж, попробуем. Собирайте, кто винтовку держит. Командуйте пулеметом, Грохолец. Хорошо, попробуем. Сейчас, ничего, мы можем. Поднимается Первушин, а немал уродился, а грозен. Отец, за этим пойдут, и фуражкой два взмаха. Пушкам. Две пушки уже готовы к бою, но в глубине за деревьями. И облеплены усиленной прислугой, чтоб выкатывать их на край леса. Тут и чернегу видим, он гол до пояса, как наложенный, как налепленный змеи плечевых мускулов. А все та же головка сыра с короткими усами, но свирепая. «Взяли, браты, покатили!» Покатили, покатили, хруст, лом, топот. И отчаянный голос его, не его. «Беглый огонь!» Ударили и пулеметы наши где-то близко. Уж сколько есть, уж чем осталось. Сзади, в спины, через крайние деревья видим. По мелкому подлесью промеж сосенок мелких побежали наши, побежали. Офицерики, конечно, впереди, и шашечками поднятыми струят над головою жест беспомощный, совсем не опасный врагу, а для своих не отстаньте. Ребята, мы ж все заодно. И рядом с бегущими не атака, а спотычка, а кричат, что от ура осталось. Тащат винтовки со штыками, но еле тащат, где уж ими колоть. Вот один кувырк, убит, нет, отдохнуть лег за сосенным молодняком. Бегите уж без меня, а я весь сожду судьбы и так. И шашки офицерские трепещут, как подбитые, и сейчас свалится пулеметный тук. Падают наши, ах, падают, винтовки роняют. Как случилось? Одна штыком в землю воткнулась, а прикладом качается, прикладом качается. Крохолит трогательно, бежит. По лысине сзади узнаем, неужели подобьют. Бежит, а еще впереди, всех обогнав, высокий Первушин, снова грозный на нас. С усами страшными, с винтовкой штык наперевес. И споткнулся о низкую проволоку незаметную. А из окопчика, из укрытия, навстречу немец здоровый штыком подсадил его верхнего страшного полковника. Третья штыковая — это надо же! Рухнул полковник Первушин. Пулеметами разряжается русская атака. Посеклась, завернулась. И на краю леса озверенный кругломускульный чернега видит, уже не стрелять надо, а текать. И, вспрыгнув на пушечное колесо, вывинчивает панораму, а по знаку его отнимают замки от орудий. И с ним побежали все в лес, в глубину, назад. Сам генерал Клюев не был ни в голове корпуса, где Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался в стошаговом лесном бою. Он держался середины колонны и путал, и метался, мотал ее, от каждого заслона отворачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, и некому было собрать полкорпуса на прорыв. Остатки нашей артиллерии действовали сами собой. Меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели противника. При бегстве оттягивали орудия или покидали их. А тут еще широкая болотистая речная полоса со многими канавами перегораживала русским путь там, где расступался Грюмфлисский лес. И в этой болотистой низине тонула артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно было шоссе, и дойти до него было 3 версты, уклонялись части опять на восток. В сторону недостижимого Вилленберга искали переход по сухому. Поток отступающих таял. Каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. Беспорядочная толпа вокруг Клюева выкатилась на середину поляны близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, шарахнулась назад в лесок. И тут исполнилась чаша терпения единокомандующего окруженными центральными корпусами. Во избежание напрасного кровопролития велел генерал Клюев поднять белые флаги. При 20 батареях, протащенных, прокруженных через всю Пруссию, и против 8 батарей противника, с рассыпанными десятками тысяч по лесам, против 6 батальонов в этом месте. Золотые слова, во избежание кровопролития. Каждый человеческий поступок всегда можно оградить золотым объяснением. Во избежание кровопролития. Благородно, гуманно. Что на это возразишь? Разве то, что надо быть предусмотрительным и во избежание кровопролития не становиться генералом? Но не оказалось белых флагов. Ведь их не возят по штату вместе с полковыми знаменами. Это было на поляне близ выхода из лесу. Экран. Все, что колесное есть, обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления. На двуколках, фургонах, раненые, сестры и врачи. Что попало на телегах? Оружие, амуниция, вещи, может, и захваченные у немцев. Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется. Верховые казаки с стесненными группами, разрозненная артиллерия, обреченная военная толпа. А вот и генеральская группа верхами, и казачья конвойная сотня при ней, Генерал Клюев, напряжение держаться с внешней важностью, смотреть с важностью, бровями двигать, а иначе те слушаться перестанут. Вахмистр, снимите нательную рубаху, взденьте на пику, выезжайте медленно к противнику. Вахмистр, как приказано, пику передал соседу, снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную, и вот он уж одет, а рубаха белым флагом на пике. Ехать! Но что-то гул, это казаки между собою гудят. Вахмистр смотрит на них, замер, и Клюев на них оборачивается. Тише гул. Клюев машет, и вахмистр с белым флагом отъезжает. Громче гул. А другой казачьей группы подальше. А мы сдюжаем. Казаки не сдаются. Где это видно? Да не Артюха ли серьга, плут забиячный, кругловатый, фуражка кой-как из-за чужой спины кричит дерзко, разносисто. «Велять не велят!» — Клюев через сильным окриком, а уверенности никакой. «Кто там командует?» И выезжает вперед. С капитанским беззвездным погоном, изгибистый, стройный, вьющийся в седле офицер, лицо литое, черноглазый, никакого почтения, ах, сидит, ах, избочился пальцы на сабельной рукояти. «Сорокового Донского Есаул Ведерников!» Посмотрел на генерала, добавлять ли, и ничего не добавил. Новый гул, новые восклицания. Клюев оглядывается, оглядывается на пехоту, на столпление людское. Кто как, кто слаб, кому хоть и сдаться. А этот солдат кричит, за затылок взявшись, фуражка сбилась. Где вся дисциплина, где форма? Чего это? В плен, а мы не изъявляем! Поддерживающий гул соседних с ним солдат. Их подполковник идет, прорезая толпу, обходя телеги к верховному генералу. Оборот. Сюда, к нему, снизу, вверх, как покуситель на царя. Вот выхватит пистолет и застрелит, руку вздернул. Нет, честь отдает. Подполковник Сухачевский, Алексопольского полка, вы приняли командование 15-м корпусом тоже. Вы обязаны выводить нас, генерал, снизу вверх простреливающе, с презрением. Уже и не превосходительство, и нет твердости возражать. Клюева мутит, глаза закрыл, открыл, стоит Сухачевский, не уходит. Да разве генерал не понимает? Да разве ему самому легко? Но во избежание кровопролития, ну, да он ни на чем не настаивает со слабостью. Пожалуйста, кто хочет, пусть спасается, как умеет. Вынул платок, лоб потереть, отерший смотрит. Платок, он белый, он большой, генеральский платок —